и, чтобы не забыть только что созданного им напева, он заиграл его снова. Но едва Баймагамбет открыл дверь, Абай увидел входящую Айгерим. За ней приезжих. В руках у них плетки, лица покраснели с холода. Люди в овчинных тулупах, в чекменях, в стеганых халатах, у двоих покрой шапки шестиклинны, узковерхи, племени уак. Абай, все еще продолжая перебирать струны дамбры, поморщился. «Фу, какой мороз!» — ворвался. Айгерим удивилась. «Какой мороз, Абай? На улице и сало не застынет». «Показалось, мороз. Оказывается, люди!» — ответил Абай и поздоровался с приезжими. Айгерим приняла его ответ как один из непонятных для нее за последнее время поступков и, не ответив, прошла в соседнюю комнату. Оттуда вышел Кишкинебулла. Абай быстро взглянул на него. «Мулаке, вы переписали письмо Татьяны? Она, наконец, решила запеть. Хорошо придумала. Письмо переписано. Напишите Кокпаю и Муха. Скажите, им шлет привет Татьяна и хочет, чтобы они были знакомы с ней. Мухамеджан едет в город. Он отвезет им голос ее привета». Приезжие не поняли, о чем идет речь. Но по виду их было ясно, что это их никак не занимает. Слова Абая настороженно слушал только Мухамеджан, молодой румяный сероглазый жигит, вошедший вместе с Кишкине Муллой. Мухамеджан и в самом деле ехал в город. Так же, как Муха и Кокпай, он был одним из лучших в округе певцов. Кроме того, он и сам изредка слагал стихи. Он нетерпеливо спросил: «Кто же это решил петь Абая?» Вместо ответа Абай взял дамру и спел ему три строфы письма Татьяны, и потом, не вступая с ним в разговор, отложил дамру и обратился к приезжим с расспросами. Не уловив с одного раза напева, Мухамеджан обратил внимание на слова новой песни. Среди всей молодежи окрестности Мухамеджан одним из первых узнавал и заучивал новые стихи и песни Абая. Но этой песни он еще не знал и нигде раньше не слышал. По-видимому, не знает ее ни Кокпай, ни Муха. Тут он сообразил, что Абай поручил ему заучить и довести до них только что написанную песню. Хотя Мухамеджан и приходился близким родственником Абаю, но, будучи гораздо моложе его, не смел попросить Абая спеть еще раз. Кроме того, он отлично знал, что Абай не любит приставаний. Поэтому, решив остаться в Акшоке пообедать, он тут же пошел к Кишкине Муле переписывать новые стихи Абая. Абай уже занялся приезжими. Задавая им обычные вопросы о здоровье и о благосостоянии аулов, Абай был странно поражен только теперь замеченным обстоятельством. Он вспомнил, что не так давно видел уже у себя этих двоих уаков и этого же кокше в таких же одеяниях, буквально с таким же выражением лиц. И этот конократ из рода кокше Турсун сидел так же скромно, молчаливо, с опущенной головой, как бы задремав. А этот истец Серсеке из уака, низкий и тучный, тогда также пыхтел, широко рассевшись, и так же, как и теперь, требовал у Турсуна возвращения украденного скота. Но тогда ведь он получил возмещение за своих коней. Жизнь так быстра, так изменчива. Почему же этим выходцам из различных родов суждено так нудно и серо оставаться неизменными? Которая из этих двух картин — сон? Тогда или теперь? Глядя на этих людей, можно подумать, что время не шло, а застыло. Так двоились мысли Абая, пока он слушал Сарсаке. Голос того звучал монотонно, как песнь из ступа, сделанная из дерева. Наконец Абай услышал что-то новое. «Вот что думал этот вор, Абаяха. Тогда ты так и не дал мне присвоить тот скот. Привел к Абаю и заставил срыгнуть обратно. Так я ж тебе еще насолю. Вот что он думал. И решил, что если он снова украдет у Ака, ничего не случится. А зло украл. В тот раз угнал 3 коней, а теперь угнал целых 5 голов. Ну разве это не дело рук мстительного вора, Абай-ага? Абай понял эту новую тяжбу. Он хотел разгадать правду по лицу конокрада. Но тот сидел, наклонив голову, в длинношерстной рыжей шапке с крепко завязанными наушниками, показывая только кончик толстого носа и часть редкой черной бороды. Из-под лоби, следя за каждым движением Абая, он сидел молчаливый и недвижный, словно каменное изваяние. В спор, затеянный сердцаке, он еще не вмешался ни единым звуком, слушая, как посторонний разговор, и показывая всем своим видом, что заставить его заговорить может только Абай. А Сарсаке никогда не сдвинет его с места. Хочет ли он выразить этим свое уважение к Абаю, как к большому бею, или он хочет оставаться неуязвимым для истца? Абай решил посмотреть на его лицо и сурово окликнул: «Ну, а ты что скажешь?» Рыжая шапка медленно повернулась, и упрямое лицо только теперь глянуло на Абая. Турсун взметнул свои маленькие серые глаза и опять опустил голову. Веки толстые, щеки отвислые, да и лицом, и всем телом он подобен цельному сучковатому обрубку. Наконец, покачнувшись на месте, он заговорил: «Абай-ага, недавно этот Сарсаке по твоему приказу отобрал у меня все. Тогда ты велел расплатиться, и я исполнил, покорился. А как опять пропал у Аков скот, так прав, не прав, отвечать все равно мне, что ли?» — спросил он. «Снова бесконечные препирательства», — с досадой подумал Абай. «Где истина? Где ложь? Есть ли конец таким тяжбам и таким тяжущимся? Опять нужно копаться в грязи, пока добьешься истины у упрямых сторон. Измотаешься. Отвлеки опять. Где Пушкин и где тончайшая нежность чувств Татьяны? Где ее прозрачная истина, идущая из правдивого сердца? Истец в погоне за своим скотом, упрямый вор, живущий чужим добром, бесконечная муть запутанной жизни. Где же твой голос, Татьяна?» Он взял дамбру, пытаясь вспомнить напев. Двухструнная дамбра недавно еще была говорливой и послушной. Теперь она как конь в путах. Звуки в разброд. Нет недавно найденной песни. Забыто. Слушая ответ Сарсаке, Абай долго ищет этот напев. Но ему как будто нет возврата. Он ускользает. Абай отложил дамбру. Сарсаке огорченно говорил: «Снова ты украл мой скот, Турсун. Снова ты со зла в отместку за то, что я гнался за собственным скотом и разыскал его у тебя». «Слепой цепляется за нащупанное однажды», — отвечал Турсун. «Что же, в степи нет людей, кроме меня, и скота, кроме твоего? Не только в тот четверг, за весь месяц хоть раз садился я на коня». Они спорили теперь громко, быстро отвечая друг другу. Абай слушал их молча, болезненно морщась, и потом, нахмурив брови, сказал: «Шли бы вы для разбора к кому-другому. Попросили бы Аклбая, он ваш сосед, легче узнал бы истину». Но на это ни Турсун, ни Сарсаке не были согласны. «Да или нет? Чист или грязен? Нам достаточно вашего решения», — настаивали они. Тогда Абай резко обратился к Турсуну: «Скажи правду. Умри, но скажи, взял ты его скот или нет?» Он гневно уставился на Турсуна. Тот не смутился: «Абай-ага, я дал клятву умереть перед тобой с правдой на устах. Пусть я вор, но у вора есть честь. Вот моя истина. На этот раз я не виновен», — сказал он отчетливо, и при этом, заломив верх своей шапки, назад открыл лицо и в упор взглянул на Абая. Абай долго, пристально смотрел на него, думая про себя. Пусть он вор, но это лицо, лицо истины. Слова Турсуна его поколебали. Абай решил: да, он говорит правду. У него нет твоего скота, Сарсеке. Ищи у другого. Турсун поправил шапку. Ни он, ни Сарсеке не сказали больше ни слова. Сарсеке опустил голову. Абай сказал обоим: ну, ваша тяжба кончена. Пить и есть будете в комнате для гостей. Вас сейчас сюда проводят. Он снова взялся за замбру и наклонился над письмом Татьяны. Сарсеке и Турсун поднялись одновременно. Турсун, который при входе в комнату дал Сарсеке дорогу как человеку из дальнего рода, и сейчас также пропустил его в двери первым. Прежде чем войти в комнату для гостей, они должны были пройти в темный коридор. Идя по нему, Турсун беззвучно засмеялся. Он умел так смеяться незаметно для других. Он был очень доволен собой. В самом деле, ему удалось сделать очень ловкий ход. Осенью, когда он угнал трех коней этих уаков и, поленившись отвезти их подальше, заколол у себя. Истцы притащили его к Абаю. Еще в самом начале разбора дела у него возник свой план. И когда Абай спросил его, взял или нет, скажи только правду, он немедленно ответил: взял, вынеси приговор, я виновен. Никогда Абай не видел вора, сознающегося так откровенно, и объявил истцам: считайте, что он дал мне крупную взятку. Эта взятка, его правда, пусть вернет вам стоимость угнанных коней. И кончим на этом. Турсун все это обмозговал и, переждав два месяца, снова угнал у того же Сарсеке 5 лошадей и ловко сплавил их в ту же ночь. Никто не заметил налета. Была суровая буранная ночь. Она замела все следы. На этот раз Сарсеке мог только подозревать. Ни улик, ни свидетелей не было. Турсун приехал к Абаю с твердым решением на этот раз отрицать все. Его расчеты оправдали. Он выиграл не только у Сарсеке, но и у Абая. И теперь в темном коридоре он смеялся над этим.